Фундаментальный. Подкаст для тех, в чью жизнь вот-вот войдет ремонт. С вами Анастасия Разливанова и Алексей Ковязин. Мы здесь для того, чтобы поделиться своими знаниями и опытом и заложить фундамент для ваших проектов.
Партнер этого сезона – компания Пеноплекс. Крупный российский производитель полимерных материалов для тепла, гидроизоляции и комплектующих.
Бывает такое ощущение, что все ремонтные работы проще сделать самому. Это же ждать, искать людей, согласовывать. Возможно, проще, но вот качественно ли? Пришло время поговорить о том, что точно можно и чего точно нельзя делать самому в процессе ремонта дома.
Очень глобальный вопрос. Что можно делать, что нельзя делать?
Что лучше не надо делать?
Наверное, здесь надо отметить то, что если у вас нет какого-либо опыта, если вы не профессионал в той или иной области, конечно, лучше не лезть в такие вещи. Потому что, как мы уже неоднократно говорили в этом сезоне, что каждый должен заниматься своим делом. Болит зуб, идешь к стоматологу, стоматолог тебе пилит, сверлит, ты ему не указываешь, как делать. То же самое здесь. Но я думаю, что если копнуть немножко глубже, то наверняка есть какие-то виды работ, виды ремонтных манипуляций, которые, в принципе, в состоянии сделать каждый. Что это может быть, как раз можем обсудить.
Да, давай.
Можно распилить это все на какие-то блоки.
Да, да? Сферы работ, да, наверное, вот по степени важности, степени сложности и насколько туда стоит вовлекаться или не вовлекаться.
Да. Ну, предлагаю как? Начать, наверное, с инженерных коммуникаций, потому что это все-таки более такой сложный вопрос.
Да, давай начнем с электрики. Вот это, наверное, самый такой прям...
Соглашусь. Ну, наверное, что можно делать? Можно поменять лампочку. Как говорят, сколько нужно инженеров, чтобы поменять одну лампочку, да? Там один стоит на табуретке, второй держит табуретку, третий закручивает, четвертый смотрит внизу и управляет.
Пятый включает, выключает, проверяет, работает, не работает. Ага.
Вот. Но опять же, надо понимать, какая именно лампочка, потому что если у нас лампы со стандартным цоколем каким-то, то тут вопросов не будет. Если же у нас какой-то светодиодный светильник, в котором нужно поменять диод, а это требует определенного навыка, то есть вскрытие самого светильника, перепайка и так далее, это другой разговор. Чаще всего, конечно, светодиодные светильники никто переделывать и ковырять не будет. Скорее всего, просто сдадут, купят новые, либо сдадут по гарантии. Это мы тоже обсуждали на выпуске про освещение электрику, что светодиодные светильники в большинстве случаев имеют большие сроки годности, там 2, 3, 5 лет, и это можно все поменять. И что еще у нас? Смена розетки, например. Если надо поменять розетку, тоже возможно. Но, опять же, надо первое учесть, чтобы выключили электричество. То есть вырубить электричество. Выключить прям полностью основные вводные все. Более того, даже когда уже выключили электричество, соблюдать все техники безопасности. То есть, во-первых, иметь как минимум отвертку-индикатор, который показывает напряжение. Потому что бывают так называемые там наводящие токи, остаточное напряжение и прочие такие параметры, которые могут тоже хорошенько так шарахнуть. Даже после выключенного автомата. То есть мы выключили автомат, подошли с отверточкой, проверили ноль, проверили фазу, лампочка не горит, напряжения нет, все окей. Далее, следующим этапом проверки – это этап проверки рукой. Только не хвататься за оголенный провод, а вот таким вот образом коснуться поверхности. Почему именно таким? Потому что электричество влияет на мышцы следующим образом. Подается напряжение, мышцы сокращаются. Если же вы схватитесь и при сокращении мышц зажметесь и, будет очень плохо, и вас очень тяжело будет оторвать. Человек, который будет вас отрывать, тоже будет под напряжением. Поэтому если хватать рукой вот так касаться, то мышцы сокращаются, и рука отскакивает назад. Это я еще помню со школьных лет.
Если вы не готовы даже этим заниматься, как я, например, то во всех остальных случаях идем
профессионалу. Опять же, если раньше никогда не занимались заменой розетки или выключателя, да, выключатель, кстати, сложнее, чем розетка. Розетка — это что, два провода, вытащил старый, воткнул новый.
Один шуруп на нем
содержится. А вот выключатели там немножко сложнее, если это двухклавишные или попроходные выключатели, там одноклавишные, но возвратные. Там сейчас очень большой вариант этих самых выключателей. Там можно, конечно, немножечко неправильно сделать, и самое минимум, что можете получить, будет включаться неправильно, а максимум при нажатии клавиши может произойти короткое замыкание. Соответственно, выбивает автомат, портите ваш выключатель, ничего хорошего не происходит. Поэтому, если есть хотя бы минимальный навык, это можно делать. Если же этого минимального навыка нет, лучше позвать того, кто это умеет делать.
То есть, обслуживанием этой системы в теории можно заниматься самому, опять же, если у тебя есть а, желание, а, б, какие-то навыки, да, да, для этого и инструменты.
И с, бесстрашие.
Да, 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 да. Но если мы говорим непосредственно про закладку этих систем, то здесь действительно, если, опять же, есть навык, желание, все инструменты, но это, наверное, прям очень мало для кого. В основном электрику я за то, чтобы делегировать.
Однозначно, однозначно. Это вот именно вот в стены и в провода лезть только тем, кто это умеет делать, только профессионалам. Возможно, вы, наши слушатели, являетесь таковыми. Возможно, вы электрик именно по образованию, да? У вас есть допуск к работе с электроэнергией и с вольтажом. Тогда, конечно, вопросов нет, вы это все прекрасно сами сделаете. Если же вы, например, преподаватель в детском саду, преподаватель в университете, какой-нибудь гуманитарной специальности, да, и вы никогда в жизни с этим не сталкивались, я бы не советовал даже розетку менять. Не стоит это того. Это стресс, можно сделать это неправильно. Вы даже можете не пострадать и не, вас не ударит током, но вы сделаете что-то не так, недозакрутите саморез, да, недозакрутите винт, и будет точка нагрева. И рано или поздно ваша розетка, не дай бог, нагреется и приведет к пожару какому-нибудь или еще к чему-либо. Потому что штука непростая, достаточно опасная, лучше туда не лезть. Провода, автоматы, которые в щитке находится, вообще туда лучше не залазить. Ну, то есть только включить-выключить это можно, а что-то менять, не-не, даже вот я бы не рискнул.
Вот, или любят, например, тоже с электрикой связано, вилка перегорела или вот что-то, а я сейчас новую куплю, заменю, изолентой там что-то перемотал куда-то. То есть я вот против таких экспериментов. Это, наверное, к ремонту бытовой техники относится, но в тему электрики я бы это тоже...
Ну, в целом, да. Да, если вы неправильно сделали... Ну, как, не то, что неправильно, вы это можете правильно сделать, но некачественно, допустим, сделали скрутку, некачественно замотали изоленты, это будет всегда зоной нагрева. То есть тот же утюг, например, починить, да? Вилка перегорела. Это может привести потом к печальным последствиям. Поэтому лучше, конечно, отнести к тому, кто это умеет делать. Опять же, повторюсь, если вы никогда с этим не связывались, если же у вас, в принципе, в этом плане все нормально и вы умеете, то, конечно, сложного в этом ничего нет. Вот. Но если нет, не связывались, лучше пусть это кто-нибудь сделает, там, к соседу придите, будет повод познакомиться, попить чай. Вот. С конфетками приходите, вам сосед поменял чайник, в смысле, этот, вилку на утюге и вперед.
Мне кажется, что вот, примерно равное по степени сложности и важности это сантехника.
Ну да, да, это же тоже инженерные коммуникации, тоже определенный навык нужен. Ну, давай так, что можно, что нельзя.
Да, давай.
Здесь, наверное, еще сложнее, потому что что можно заменить, не имея навыка в сантехнических работах? Да мне кажется, ничего. То есть если человек никогда в жизни не менял смеситель, мне кажется, он не сможет это сделать.
Мне знаешь, что пришло? Вот фильтр в смеситель я как-то меняла.
Фильтр. А, я понял, этот, как он, аэратор, который,
ну,
сеточку,
да,
вот,
да,
эту, да?
Да, да,
а, вот, ну вот это можно.
С этим справилась.
Это можно. Это больше это даже нужно, потому что определенное количество времени проходит, забивается все солями, и у вас падает напор, и как бы это все очень некомфортно. А так взял, выкрутил это, прочистил.
Засор.
Засор можно, да, кстати.
Дело.
У меня недавно был случай. Маленький, давай, короткий. Вот я вроде бы инженер-строитель по образованию, да. Я как бы с 13 лет работал электромонтажником у папы на стройке. У меня папа был главным энергетиком строительной компании. И каждое лето он меня приглашал. Ну, как приглашал? Я приходил, лето же, поработать надо. Вот, и я был в бригаде по электромонтажу. Естественно, меня никто не допускал в работе с настоящим напряжением. Мы делали закладку проводов на этапе еще строительства. То есть вот когда возводят стены, железобетонные, армированная сетка вот эта из металла, и мы прокладывали провода в гофротрубу, прикручивали это все к этому делу, потом это все заливалось. Вот. То есть я работал по схемам, я как бы умею это делать, но недавно. Все мы знаем, что есть такие прекрасные освежители туалета, которые в шариках и в такой вот корзиночке подвешиваются,
да, да,
под,
да,
это, да,
да?
Мы как бы всегда вешали как? Так вот повесил и сверху закрыл крышкой, ну, этим ободком. И тут я посмотрел, то не надо их вот так делать, их надо вставлять под ободок. Там есть под ободком пространство, куда ты вжимаешь это. Думаю, ну, прекрасно, надо же по-современному. Я вставил это дело. При первом же смывании эта штука вылетает и падает в унитаз и уходит туда. Я думаю, так, но она явно не смылась вниз. Достать я ее рукой не достану. Ну, понаблюдаю. Ну, может быть, оно все-таки ушло. Ну, при втором же смыве вода начинает набираться все больше и медленнее уходить. И дошло все до того, что к концу вечера вода набиралась до ободка унитаза и просто не уходила. Думаю, ну все, приплыли, надо что-то делать. И это, кстати, к слову о том, что за работу всегда нужно платить. Я вызываю мастера с известного сайта объявлений. Причем не с первого раза нахожу. Все мне там ценники выставляют 10 тысяч рублей за это. Я думаю, офигеть, 10. Это в Сочи. То есть это не Москва, это Сочи. Я думаю, что там прочистить 10 тысяч рублей? И у меня были порывы, думаю, да сейчас я пойду трос куплю за эти 10 тысяч, а сам все там сделаю. Но оказалось все намного сложнее, то есть нужно было, чтобы мастер приехал, снял унитаз, отодвинул и с противоположной стороны достал, потому что там есть определенное колено, куда крупные такие вот несмываемые элементы, они могут застрять, они, собственно говоря, мешают. То есть человек пришел, выкрутил два самореза, отодвинул, вытащил, поставил обратно, прикрутил два самореза, и в итоге с меня взял, по-моему, то ли 5, то ли 7 тысяч. Это был самый дорогой ремонт унитаза в моей жизни. Причем я бы мог сам, в принципе, снять этот унитаз. То есть сложности нет. Я устанавливал в своей жизни унитазы сам. Но так как ситуация была такая патовая и неизвестно, получилось, либо, может быть, мне пришлось вообще, если этот шарики эти ушли дальше в канализацию, то есть пришлось бы мучиться еще больше. Поэтому я прибегнул к такой помощи. И позвал. Это к слову о засорах, какие можно устранять, какие нельзя.
Да, потому что насчет тросов тоже такая опция есть у каждой управляющей компании. По заявке приходят и просто там трос может быть 5 метров и длинней, у меня нет такого троса.
Ну да, у меня вообще никакого нет, начнем с этого. Ни 5-метрового, ни 2-метрового. Поэтому прочистка труб, она возможна вами. Более того, если вы более-менее понимаете, как работают сантехнические приборы, то можно даже и сифон самому почистить. То есть снизу под раковиной открутить это все. В целом сложности нету, то есть там как открутил, в этом же порядке и закрутил.
Угу.
Вот. Но...
А что точно не нужно, опять же, если нет навыка?
Ну, точно не нужно, если нет навыка, это менять смесители сами. То есть, будь то смеситель на раковине, из стены, душевой смеситель там, неважно. То есть, лучше, конечно, это не трогать, потому что тут не столько проблема в установке, сколько в правильной закрутки в правильном соединении и в правильной изоляции. Потому что если вы сделаете недостаточную изоляцию именно соединения, будет в худшем случае, в лучшем случае подтекание воды,
mm-hmm.
а в худшем вообще может все прорвать, и вода пойдет. Но все равно не забываем, когда производим какие-то манипуляции с водой, то есть не с канализацией, не с прочисткой, а именно с водой, не забываем закрывать общую вводную систему воды, крана. И после того, как закрыли, открыть все краны, чтобы остатки воды сливались вниз. Потому что бывает такое, что ты общую систему закрыл, но какое-то количество воды в системе осталось. Если вы что-то снимаете, меняете, то вода может политься и все залить. То есть, это если мы говорим про замену смесителей, там монтаж смесителей.
Мне хотелось бы дополнить, что если у вас нет специального оборудования для монтажа тех или иных систем, неважно, это сантехника, электрика, вообще
что угодно. Ну да, вручную это невозможно будет сделать, в принципе.
Да, потому что, опять же, на примере крана, который ты привел, если вы неплотно все это закрутите, есть риск, что, к примеру, представим ситуацию, вы уехали утром на работу, перепад давления, там отключали воду, еще что-то, потом под давлением эту воду дали, после того, как какой-нибудь там кусок трубы заменили в обед. Кран был неплотно прикручен, слетел какая-то и может быть, потоп из-за этого.
Да. Мы, кстати, озвучивали это, как я, по-моему, говорил, где тонко, там рвется, да?
Да.
То есть это та самая история, когда неплотное соединение, гидроудар, большой напор воды, давление, это все разрывает, это физика.
Поэтому и здесь вопрос не в том, что это сложно физически, а дело в том, что если нет специального оборудования, специальных ключей и понимания, как это делается, то лучше это делегировать. Тем более лучше делегировать все черновые работы, связанные с сантехникой.
Все верно, да. Про это даже и не озвучиваем. То есть, естественно, пайка труб, все вот эти соединения, фитинги и прочее, это только к профессионалам. То есть только те, кто умеет это делать. Я больше скажу, если брать сравнение, например, страны Европы, например, Германия, там, в принципе, ты не имеешь права заниматься какими-либо манипуляциями с инженерными коммуникациями, если у тебя нет к этому доступа. И это проблема, потому что очень часто нужно там просто поменять смеситель, и я, допустим, умею это делать, да, но если я живу в жилой квартире, я юридически не имею права это делать, потому что у меня нет доступа, и если вдруг я починю, что-то будет неправильно, и где-то будет опять потоп, и кого-то затопит, и выяснится, что я сам это все менял, то никакая страховая компания не выплатит компенсацию, я буду сам в этом виноват. С одной стороны, это хорошо, потому что ты как бы, ну, сам себя защищаешь, обезопасиваешь. Но проблема в том, что если тебе срочно нужно поменять смеситель, это очень тяжело вызвать мастера в сию секунду, потому что там, к сожалению, не так работает оперативно, как у нас. И б, это будет стоить очень дорого. То есть замена смесителя может стоить там приличных денег. То есть там вопрос времени — это 15-20 минут работы, а стоимость может выходить в 10-15 тысяч рублей. То есть, почему нельзя это делать там своими руками? Потому что если нет доступа, то ты как бы априори не умеешь это делать, и тебе это делать не положено. Вот, так что есть такой нюанс. Вообще, в целом, наверное, надо сказать, что все манипуляции с инженерными коммуникациями, они так или иначе сопряжены с риском. С риском здоровья, с риском затопления, либо там порчи имущества. Поэтому здесь, конечно, нужно глобально подходить.
Да, и здесь еще просто много моментов, которые человек, который с этим не работает, он может просто не знать тот же наклон при сливе воды. Если мы не делаем в стене наклон, у нас плохо уходит вода, это повышенный риск засоров и так далее, и так далее. Это тоже как бы влияет на комфорт при эксплуатации.
В большинстве случаев 1 метр трубы — сантиметр перепада. Да. Это так, да.
Если вы вдруг решите это делать сами.
Частный дом – это не только уют внутри, но и продуманное пространство снаружи. Хочется оставить вокруг дома собственный прирученный островок природы. Дорожки, парковка, альпийские горки, террасы – все это создает комфорт, но только если сделано правильно. Ведь даже самая красивая плитка или мощение могут начать проседать, плыть после дождя или зарастать сорняками. Как этого избежать? Все начинается с грамотного основания. Для стабильного основания укладываем пластгард. Профилированная мембрана пластгард предотвращает проседание грунта под дорожками и парковкой, улучшает дренаж, отводит воду и помогает избежать размытия. Укрепляет почву, чтобы покрытие не теряло форму. Чтобы защитить от холода и пучения, укладываем пеноплекс под плитку, парковки и другие искусственные покрытия. Теплоизоляция препятствует промерзанию грунта, уменьшает подвижки почвы зимой и создает ровную стабильную основу под плитку, гравий, брусчатку или газон. Что в итоге? Дорожки не растрескиваются и не гуляют, сохраняют ровную геометрию. Парковка выдержит вес машины и не просядет. Альпийская горка не будет размываться и удержит форму. Компания Pinoplex – российский производитель полимерной тепло- и гидроизоляции, а также декоративно-отделочных материалов. Pinoplex – это целый комплекс технологичных системных решений для строительства и монтажа. Плиты для теплоизоляции Pinoplex – самый известный продукт компании. Уже давно завоевали любовь в частном секторе. Они легко монтируются, сделаны из экологичного и безопасного сырья, практически не впитывают воду и к тому же их легко купить в любых сетях и точках продаж. Pinoplex используют во многих конструктивах для утепления фундаментов, стен и крыш в квартирах, частных домах и других постройках для благоустройства, а также в творчестве, как основу для создания уюта, комфорта и удобства. Переходите по ссылке в описании и узнайте больше о продуктах и решениях Pinoplex, а также где купить такие материалы в вашем городе. Про инженерку поговорили, давай поговорим про отделку.
Давай.
Пол, потолок, стены. То есть, что можно делать, если, допустим, касаемо пола? Что первое в голову приходит? Наверное, ламинат. Можем ли мы сами уложить ламинат, постелить ламинат?
Ты сам делал?
Сталкивался, да, делал. Это непросто достаточно, то есть, ну, есть определенные проблемы, но в целом это несложно. То есть, это не сопряжено с, скажем так, с риском каким-то порчи имущества или там здоровьем. Ну, конечно, если ты себе сам не отпилишь пилой руку. Вот. Но в целом сложности особо нет. Главное просто соблюдать определенный набор правил, которые можно прочитать в интернете. Как укладывать ламинат? Все. И там будет сказано, какой разбежкой, где какие соединения и так далее. То есть, в целом это можно сделать.
Я, да, тоже укладывала. Это было там, мне был 21 год. Здесь риск, что, да, можно кривовато там где-то что-то отпилить, это будет сказываться на стыках, да?
Ну, да.
Но при этом в целом можно. Но здесь, опять же, зависит один момент, если вот у нас съемная квартира, да, и вот мы понимаем, что нам нужен временный какой-то вариант, и вот мы готовы это там сделать сами, или есть какой-то опыт в этом. Но если у нас хороший дорогой ламинат, да, большая площадь, то если вы начнете сами, а потом в середине процесса поймете, что не хотите его продолжать, найти человека, который это доделает...
Это практически невозможно. Никто не захочет.
Да, мало кто за это возьмется. Это тоже нужно учитывать.
Ну, тут, наверное, больше вопрос эстетики, да? Если мы говорим про инженерку, то это вопрос риска какого-то. То ламинат ты можешь сделать сам, но можешь сделать где-то что-то криво. Это будет эстетически некрасиво. Готов ли ты с этим мириться или нет, это уже вопрос к самому себе.
Скрипеть может. Да, вот здесь такая опция, да, со скрипом. Понятно, что если это, не знаю, там, линолеум на даче кинуть, да, поверх старого пола, это одна история. Но если мы говорим про наливной пол, например, где важна именно технология, или микроцемент, или определенные виды чистовых покрытий, как шпаклевки, специальные какие-то фактурные, здесь тоже вопрос, что да, можно сделать самому, вопрос, как у тебя получится сделать. Туда тоже же эстетика. История с плиткой, например, да, насколько ты перфекционист и ОКРщик, насколько ты готов вообще с этим жить потом дальше.
Ну, кстати, про плитку можно сказать, что если никогда этого раньше не делал, по себе могу сказать, первая стена получается не очень, вторая лучше, третья еще лучше, четвертая идеально. То есть все вопрос именно с опытом. Вот, понятное дело, что если раньше этого не было, то постепенно-постепенно можно. Соответственно, мы как бы параллельно пришли к вопросу укладки плитки, что на стены, что на пол. То есть можно тоже это самому сделать, соблюдая определенные правила, которые тоже можно прочитать в интернете. Вот. Но насколько это будет хорошо, ровно, красиво и правильно, вопрос эстетики, и готовы ли вы с этим мириться. Паркет, клеевой паркет, например, то же самое, да? Умеете, пожалуйста, но я бы не сталкивался, потому что это еще сложнее. Если плитка там, ты как бы приклеил, что-то там постучал молоточком ровно, оставил, держишь нормально, то штучный паркет — это выравнивание пола, это доска, это клей, это, точнее, как фанера, да, потом клей, потом
там сама должно доска. Быть идеальное основание, вот именно стяжка
ровно идеальная залита, должна да. быть, да. Потом еще, если это штучный паркет, это циклевание, потом покрытие каким-то лаком, еще что-то. Короче, это сложный такой технологичный процесс, который я бы лично доверил профессионалу, мне было бы спокойнее. Да, это как бы лишнее удорожание, но зато вы потом будете смотреть на него и радоваться.
Мне кажется, что точно такая же история, ну, точно такой же подход, да, к потолку.
Угу,
потому
верно.
Что если мы говорим про выравнивание потолка, к примеру, нужно сначала снять старое покрытие или натяжной потолок вам нужно делать, да, под там электрика. Ну, то есть это вот такие моменты, которые тоже... Плюс нужно специальное оборудование.
Ну, да,
ты
да.
натяжной потолок, например, не сделаешь просто там. Там как огромная пушка, вот да, большой. Вот эта вот, которая привозят. Это огромный кусок материала, который люди держат. Это если мы там про натяжной, да, говорим. Угу. Если мы говорим не про натяжной потолок, а обычный, то здесь вопрос, например, стремянки. И это если у нас стандартная высота потолка. А если у нас высота потолка, вот у меня на одном объекте была вот высота потолка около 5 метров. То есть это строительные леса, в аренду брались и так далее, и так далее. Ну, то есть...
Ну, плюс еще, опять же, нужно же уметь это правильно делать. Одно дело, ты залез на стремянку и что-то сделал, а это же нужно красиво, чтобы было, отшпаклевать и штукатурить. А не дай бог, у тебя люстра будет светить на потолок вот так.
Да,
это
да,
же
да.
все, это же капец. Вот. Ну и плюс, опять же, вот это постоянно вот в этом положении стоять, будет пережиматься мышцы. И не дай бог, там голова заболит, какие-нибудь сосуды пережмешь. Не-не-не. Я когда шторы снимаю, меня просят на ежегодную стирку или там химчистку. Ох, это беда прям. То есть ты вот несколько секунд постоял, опускаешь голову, несколько секунд постоял. А представляешь, вот так целый день ставить, поклевать. Не-не-не, увольте.
Да, моя история. Это...
Про потолок, про пол поговорили. Осталось проговорить про стены. Что можно на стенах делать, что нельзя.
Давай про обои.
Я думаю, большинство из наших слушателей и зрителей...
уже это делали.
Уже это уже делали. Клеили. Уже клеили, 100%. Потому что я помню это время с самого детства, когда мама с папой клеит, а ты там что-то помогаешь валиком этим кисточкой. Этот
я как-то школу прогуляла, чтобы обои в коридоре переклеить.
Какая прелесть. Это сразу был знак, что тебе нужно не на юридический было, а нужно да. было вот в дизайн идти.
Ну, благо я потом себя услышала и...
Ну, да, обои можно клеить самому, в целом сложностей тоже нет особых. И, честно, я даже не знаю ни одного человека, который бы в своей жизни не пробовал это сделать. Единственное, конечно, при поклейке обоев нужны навыки и очень глубинное знание русского мата.
Да, я хотела сказать, вопрос, был ли он доволен потом своей работой? Вопрос, потому что я ни разу не была довольна тем, как я там что-то наклеила, но клеила.
Еще надо понимать, что подготовка для поклейки обоев зависит от того, какие обои. Потому что есть флизелиновые, есть виниловые, есть тканевые, там и много всяких вариантов с рисунком, толстые, тонкие, под покраску. Если мы говорим про обои, допустим, толстые какие-то, тканевые, то подготовка поверхности может, в принципе, и как бы быть не сильно замороченной, скажем так. Но мы должны понимать, что любые обои, которые клеятся на стену, если где-то какие-то выбоины есть, провалы или, наоборот, бугры, это все очень быстро всплывет. То есть здесь тоже надо понимать, что подготовка должна быть идеальной. Если у вас идеально готовые стены, в принципе, можете поклеить сами. Потратите много времени, переругаетесь, разведетесь раза два, потому что три. Потом опять помиритесь, в итоге наклеите. Но через 3 месяца будет что-то отходить, какие-то трещины будет очень неприятно. Поэтому тут... Я думаю, что практически все вопросы, касаемо сегодняшнего подкаста, на них можно ответить одинаково, что если у вас есть хотя бы какой-то опыт, вы можете сделать это сами. Опыта нет, не лезьте.
Да,
то есть
да.
Если так вот резюмировать, можно сказать вот таким вот образом.
Если, да, как бы сделать сразу вывод, да?
Да.
Из...
Про обои сказали, что у нас покраска, наверное, да?
Да, вообще хотелось бы перейти, да, немножко от того, что точно лучше не надо, к тому... А что же можно сделать самому? И вот как раз мне кажется, что самый легкий и приятный способ сделать и потом кайфовать от результата это как раз-таки покраска. Покраска, краска очень легкий и бюджетный инструмент, чтобы преобразить и обновить как-то пространство.
Да, да, наверное, так и есть, но. Про подготовку тоже надо не забывать.
Но тоже «но», да, это да. Не 100% результат. Все красьте, люди могут не понимать, а за что тебе выставили смету несколько сотен за покраску в доме, да, как бы, а почему?
Ну да, да. Надо понимать, что, во-первых, есть разные валики, есть разные способы покраски. Это может быть валиком, да. Кисточкой, либо пульверизатором.
Да, да,
разный
да.
Расход краски. Разная краска, в конце концов, бывает.
Вот, я тоже хотела сказать, там есть краски с силиконами и всякие разные.
Там на водной основе, не на водной.
Да, способы нанесения, где при неправильном нанесении, ну, у вас будет просто, опять же, эстетически некрасиво все это выглядеть.
Здесь могу небольшой лайфхак подсказать нашим зрителям, что обязательно перед покраской не забываем про прогрунтовку стен.
Да, да,
то есть
да.
Грунтовка обязательно должна быть, и она зависит от того, какое исходное покрытие. То есть, если это обои под покраску, то это один грунт. Если это, допустим, штукатурка, которую вы просто решили покрасить, что делать, конечно, нежелательно, ну, я бы все-таки так не стал делать. Хотя, если это дизайн позволяет, то почему нет, да. Наверное. Вот. То здесь другой грунт нужен абсолютно. Бывает грунт, который с цветом, то есть, например, так называемый праймер, по-моему. То есть, есть вот цвет, например, желтый, и есть грунт, его тоже колируют. Колированный грунт тоже желтого цвета. То есть ты нанес грунт, и сверху один слой краски. Все, и тебе не нужно 2-3 слоя краски катать. Mm-hmm. Все это в одном цвете получается. Вот, поэтому про технологию не забываем. Любой вид работы подразумевает правильное использование технологии.
Mm-hmm. Сюда же в тему будет, что можно делать самому. Ты даже недавно говорила, ты заказчица. У нее запрос внести во время стройки, во время ремонта в свой объект что-то самой сделать. И еще вопрос в том, что вот несколько раз делали и переделывали строители, и ей все время не нравится. И вот я ей посоветовала, говорю, слушай, может быть, ты придешь как-то вечером и просто вот попробуешь сама это сделаешь, mm-hmm. пусть они там тебе разведут состав, то есть пусть они тебе все подготовят, а ты просто ей было важно, чтобы вот именно тот самый градус направления вот там у кисти есть ворс.
Угу. Да? Я понял, о чем ты.
И вот эти вот мазки, Вот, и здесь такой момент, что здесь можно поиграться самостоятельно, и как раз-таки она меня спросила, а как ты с этим справляешься? Я говорю, когда для меня принципиально важно, что вот именно такая фактура, вот именно такой наклон, я это делаю сама.
Из подкаста в подкаст я убеждаюсь, что у тебя колоссальное терпение. Я бы не выдержал, если бы ко мне пришел заказчик и сказал, я вот хочу, чтобы под таким углом вот было вот этой кисточкой, у меня бы реально бы, я не знаю, я бы полысел, посидел бы, глаз бы задергался.
Да, ну, видишь, поэтому у нас с тобой разные подходы, мы с тобой об этом говорили по поводу сметы, как так работать без сметы, а я вот не знаю, как так работать со сметой, потому что, ну, вот у меня тут направление кисточек.
Ты знаешь, если бы я жил в Москве, я думаю, у нас бы очень хороший рабочий тандем был бы. Мы бы могли закрывать вопросы, которые, допустим, тебе некомфортно. Боли друг друга. Да-да-да. То есть вот заказчик, который кисточку, я так, о, все, Настя, пожалуйста, давай, ты справилась, все сделали. Потом у тебя какой-то вопрос, и я подключаюсь. Ну, я, да, это прям можно, респект.
Можно обсудить, но это уже за кадром.
Так, ладно, поговорили про поверхности. Пол, потолок, стены. А что у нас в стенах? А в стенах у нас окна. Что можно делать с окнами?
Ну вот это я туда же отнесу, куда точно не нужно лезть самостоятельно, да, потому что здесь вопрос, да, можно вынуть старое, да, можно поставить новое, возможно, тебе какой-то там брат, сват, друг, сосед помог, поддержал, вы это запенили. Также можно и с дверьми, да, межкомнатными или там входная дверь, неважно. Опять же, если у вас нет специального оборудования, особо нет опыта, есть риск запенить мало, запенить неправильно, это все деформируется, пойдет, да. Да. Это будет повышенные теплопотери, если мы говорим относительно окон. Это может быть скрип двери, какое-то неплотное закрытие, если касается двери. Перекосить может коробку. То есть много моментов, которые могут в ходе эксплуатации потом очень много лет влиять, именно вот та неправильная установка и сэкономленные там 5-10 тысяч рублей.
Абсолютно соглашусь с тобой, да, это очень такой тонкий момент, это надо уметь делать. Но это если касаемо монтажа, а если, допустим, ремонт, вот что мы можем? Что первое в голову приходит? Если нам нужно отремонтировать дверь или окна, ну, первое, наверное, смазать скрип, если скрипят петли. Если вдруг дверь немножко провисла, в принципе, самому можно подрегулировать как бы диагонали, тоже несложно, благо современные эти соединительные элементы и фурнитура позволяют это сделать, просто с обычной отверточкой подкрутил, и это методом тыка можно сделать, то есть не обязательно знать всю технологию. То есть ты видишь, есть место, которое можно подкрутить. Ты его подкрутил, видишь, дверь еще больше провисла, крути в обратную сторону.
Ну да.
То есть все это дело решаемо.
Или, например, уплотнитель приклеить.
Тоже, там, да, достаточно.
Перекрасить, да, или вот опять же, ты уже сказал про фурнитуру. Замки на окнах, например, мы недавно меняли. Мы просто пластиковую фурнитуру в пластиковых окнах меняем на латунную, ну или там какую-то стальную. Выглядит в разы презентабельнее, да, там, да. Это два шурупа. Это действительно отвертка, и это уже такой более творческий процесс, к которому, кстати, можно отнести и сбор мебели.
Угу.
Да?
В принципе, да, если мебель несложная, корпусная, еще если есть инструкция, грубо говоря, как вот в известном шведском магазине раньше
да.
было, да?
Да,
то
да,
открываешь,
да.
И, в принципе, всё.
Наоборот, прям кайф собрать это все, да?
Испытываешь своими, удовлетворение
своими руками,
от этого, да?
Да? Потому что одно дело собирать кухню, лучше не надо вырезать вот это, да, все, потому что здесь тоже примыкание, стыки, щели, и это тут даже не только творческая составляющая, да, точнее, эстетическая составляющая, а срок эксплуатации и вообще комфорт при использовании этого всего. А если мы говорим про какие-то небольшие предметы мебели, но зато тебе будет прям, ну, на душе кайфово от того, что ты сам, там, не знаю, сама собрала. Вот я, кстати, у себя собирала кухонный стол. Вот, да, там была инструкция, там прям шестигранничек, все был. Вот, и мне привезли этот стол, и я думаю, я не сяду работать за старым столом, пока я не соберу новый, И вот я его не поставлю. Я сделала просто. Мне аж в разы приятнее работалось и быстрее все сделалось. За новым столом.
Чувствуешь себя потом каким-то ракетчиком, который создает ракеты инженерной коммуникации. Вот это вот все. Согласен, да. Это такие моменты, конечно, можно делать. Кстати, касаемо окон, еще недавно нам было необходимо снять стеклопакет. Точнее как? Ну да, стеклопакет. То есть мы сняли эти штапики по периметру, вытащили стекло, и нужно было просто иметь доступ к пространству, чтобы кондиционер повесить. Мы, в принципе, справились с товарищем вдвоем. То есть в целом тоже несложно, имея определенный навык именно вот присоски, чтобы стекло не упало. Присосками прикручиваешь, снимаешь штапики, вытаскиваешь стекло, ставишь, потом вставляешь его обратно. Mm-hmm. То есть в целом сложности в этом нет, но тут нужна, скажем, наверное, грубая мужская физическая сила, потому что стеклопакеты очень тяжелые, и мы вдвоем справились, он достаточно большой был, но если бы я был один, я бы, наверное, не справился, потому что очень тяжело баланс вот этот удержать, и можно просто уронить его.
Ну,
вот.
Да,
ну
да,
и
да.
Надо быть аккуратным, потому что острый резкий край, можно порезаться. Вот. А так, в целом, тоже это возможно, но лучше, опять же, мастеру.
Да, но это вот опять то, что мы уже озвучили несколько раз, да, если есть понимание процесса, если есть навык и если есть инструменты, ну что вот эти вот присоски, про которые ты говоришь, это, ну я знаю, тут такие вот большие, такие прям...
Они просто так дома не валяются.
Штуки, да, то есть их нужно купить, они тоже стоят там не по 15 рублей.
А обычным вантусом, как в мультике, ты не справишься. Это по-любому нужно что-то более жесткое.
Вот, поэтому чем это все покупать, ходить, время тратить на это деньги, еще не факт, что у тебя все это получится, гораздо быстрее и бюджетнее будет вызвать, да, как бы человеку, чтобы он это сделал.
Я думаю, что после всего вышесказанного, наверное, можно резюмировать очень кратко, тезисно, что практически все можно в доме делать самому, если у вас есть на это навык, если вы умеете это делать. Если же навыка нет...
И желание.
И желание, даже, да. Если же навык и желания нет, лучше обращаться к профессионалам. То есть вот лучше делегировать, как говорится. Есть что добавить?
Ой, наверное, даже уже и нет.
Я думаю, что достаточно исчерпывающие мы моменты эти обсудили. Если у вас, у зрителей, есть что добавить, что еще мы не обсудили, какие моменты можно было бы сделать дома самому, напишите в комментариях. Я думаю, мы можем подискутировать на эту тему. Мы открыты к диалогу.
Я наверное, что добавлю, что... Классно что-то делать самому, опять же, если есть на это желание, если есть на это время, если есть на это запрос, и если изначально есть понимание и принятие, что ты готов на неидеальный результат.
Да, и нам больше потраченное время.
Да, потому что иногда вот это чувство гордости, да, что ты сам это сделал, или... Это просто создает какой-то уют, атмосферу, да. А вот это, чем больше ты своей энергии вкладываешь в свой дом, тем больше он становится твоим. Поэтому здесь вот такой вот вопрос: если ты все делегируешь, да, все отдаешь, даже какие-то там элементарные вещи, то тогда дом меньше отражает тебя. Вот. Но здесь, опять же, от того, насколько это важно для каждого человека, и опять же, насколько он готов в это вкладываться. Вот.
Соглашусь. Ну а вы слушали подкаст «Фундаментальный». С вами были Алексей Ковязин и Анастасия Разливанова. Не бойтесь ремонта. Пока-пока.